На сей раз не вижу смысла в каком-то отдельном повторении того, что мы прошли на предыдущих уроках, потому что, в общем, мы последние несколько уроков движемся в русле одной и той же темы, только ее детализируя. Пришли к определенным выводам. И теперь давайте сразу двигаться дальше. Страница Шин Юд Хес, пункт Хес. Рэбе предлагает вывести разговор на более общий уровень, как бы. То есть провести из сказанного выше параллели с какими-то очень общими вещами, касающимися еврейского народа в целом. Ал пи анал ювен гама биур бимихуван аклоли беинин шикамами ашвотим нимшул лихаис. На основе вышесказанного, профессиональное увлечение зверей, можно дать объяснение также общему смыслу того, что многие из колен еврейских уподобляются животным. Примеры: Гур Арье Иудо, Дан Нахаш, Нафтоли Айоло, Адла Асивум Беньомин Зев и Троф. Ну, на самом деле, в благословениях Якова все колена в конечном итоге сравниваются со зверями. Помните, там толкование известное, которое и Раши также приводит, касавшиеся отговорки, как бы, повитух, отказавшихся, саботировавших приказ фараона, Йохевет и Мирьям, убивать еврейских детей, как они сказали фараону, одно из смыслов, вот это хайоис гену, что еврейские женщины, мол, они хайоис, это то, что они подобны животным, еврейские колена уподобляются животным, и поэтому они не нуждаются в повитухах, они как-то сами справляются. И там объясняют мудрецы, что на самом деле, несмотря на то, что ну, дословно, буквально, не все колена сравниваются с животными. Несмотря на это, в результате они все уподобляются тем сравнениям, которые приведены были применительно к некоторым из колен, ну и поэтому все колена в конечном итоге каким-то боком с животными сравниваются. Но здесь Рэбе перечисляет именно те колена, которые напрямую сравниваются с животными. Гур Арье Иудо, значит, львенок Иуда. Дан сравнивается со змеем. Нафтоли Айола Шлуха. Стремительная лань. Недавно встречали это сравнение, да? И вплоть до завершения, до завершающего благословения Беньомину, который славы сравнивается с волком терзающим. Делихиура мами тоисова беавона заиньен, аль едейши йойдем шетхунами суеми шель шеви тольпиулы шелой никрейс, лой гиберой тойров и каюйца базаэло арье ойзеев. С каким вопросом Рэбе предлагает разобраться? Ну, в общем, действительно, напрашивается вопрос, такой вопрос больно смелое такое, определение, ну, вот такая вот, значит, претензия к Якову, нашему праотцу, а зачем он, собственно говоря, колено, благословляя их перед своим уходом, сравнивает со зверями. На первый взгляд, если он хотел благословить там колено Иуды, скажем, силой, или колено Беньямина способностью вот рвать и метать, терзать там добычу, терзать врага, то так и надо было благословить. То есть, надо было благословить Иуду силой, скажем, а не сравнивать его со львом, основным качеством которого является сила, там, властность и так далее. Но почему надо было делать это опосредованно через сравнение с животными? Дегайну шетхуна зой и тейва шельхай зой. То есть, зачем присваивать определенные качества коленам через сравнение их со зверями? Везеши ешна беашевет. Эйн зе мицат хуне зоодам шибой, элу арей зе мицат шиеш бой от хуна шеля хая плойнис. То есть, получается, что почему-то, скажем, Яков Авину, понятно, что вот эти вот сравнения, они сохранились впоследствии и связываются с коленами образы тех или иных животных и в дальнейшем, не только в благословениях Якова, но просто это такая отправная исходная точка. Получается, что Яков соотносит то или иное качество с тем или иным коленом, не потому что это качество, скажем, сила, присуща данному колену, а потому что, как человеку, да? А потому что члены данного колена, они обладают качеством вот этого животного. Там льва, змея, лани и так далее. Гам мувен ашер ламрой шикол эхот ми ашвотим ешлой димен лихай мисуемес мипней тхуна мисуемес. Тхуна мисуемес шибой. Также понятно, что несмотря на то, что каждая из колен обладает каким-то вот подобием, некоторому зверю, по причине того, что оно обладает, ну, скажем, колено Иуда обладает силой, и вот по этой причине, то есть через эту силу, связано с образом льва. Ацад ашови шельхаес гоорес бихлол кошер им ацад ашови шеляшвотим бихлол. Получается, что помимо этого, совокупные свойства животных связаны с совокупными свойствами колен в целом. Пункт С. В ейшли вайерзе алпианал и появляется возможность, на основе того, что мы излагали выше, появляется возможность дать этому объяснение сейфим гимл вейлах, на основе объяснений, которые мы дали, начиная с третьего пункта и далее. У вазе юван гамма там, и отсюда станет понятна также причина, шедавка Янкев коры зашвотим алшемахаес, что именно Яков Авейну он присвоил коленам вот такие определения. Ну, на первый взгляд, почему именно Яков присвоил коленам эти определения, можно было бы ответить, ну, потому что Яков был их отцом. То есть, раньше Якова невозможно было этого сделать, просто еще колена не появились. Ну, и вот как только появилась возможность связать колено с какими-то зверями, вот Яков это сделал. Но на самом деле понятно, что это могло произойти на более позднем этапе, скажем, в благословениях Моиша, которые практически дублируют благословение Якова, состоявшееся существенно позже, разумеется. Ну, так вот, на основе того, что мы сейчас предложим, появится возможность также понять, почему именно Яков, каким образом вот, историческая личность Якова связана с подобным подходом. Кшемши тавкидом шел ахаис бихлол гу канал лигахин лигашер эза дворим шебейлом неки матыру умиса шел Исруэл. Подобно тому, сейчас длинное будет предложение, надо не потеряться в нем. Подобно тому, как задачей животных в целом, в свете того, как мы понимали эту тему выше, является подготовка, то есть животных вот этих вот метафорических, а может быть и по простому смыслу животных, которые должны готовить, которые созданы для того, чтобы служить еврею, в смысле готовить, изменять его мир таким образом, чтобы мир стал пригоден для того, чтобы еврей использовал его для своего служения в области Торы и заповеди. Так вот, подобно тому, как задачей животных в целом является, как мы сказали выше, подготовка и преобразование материальных составляющих мира. На самом деле, не обязательно материальный, кстати, подумалось мне. То есть, это такое универсальное определение. Ну, вообще, подготовка мира как предмета, как объекта к выполнению Торы и заповедей евреями. Шезе мисхалык легимил сугим шелькают саболовы хинбони. Что делится в общем ключе, следуя логике Вавилонского Талмуда, кстати, на инжирщика, грузчика и торговца. Кагу гам тавки та авейда клолишен янки вешен швотим. Такими же является внутреннее деление, наверное, или, да, внутренняя структура также определяется назначение общего служения Якова и колен. Лифль бе ацмам увейлам из ахона вахшора лематен тейра. В чем заключается? А в том, чтобы произвести в мире определенное изменение, которая подобна тому изменению, которым занимаются народы мира, животные и вообще творение в целом, готовя мир к еврейскому служению. То есть, Яков и его сыновья, они же колено, определяются Яковом как животные, потому что речь идет о периоде, предшествовавшем дарованию Торы, на уровне которого служения вот этих вот протоевреев. Мы многократно говорили о том, что еврейский народ определился окончательно как еврейский, именно при даровании Торы. Именно тогда раскрылась избранность еврейского народа, появился у еврейского народа свой метод служения особый, свой еврейский путь. Там, они получили Тору и заповеди и стали служить Всевышнему совершенно иначе, не так, как народы мира и так далее. Так вот, Яков и его сыновья существовали, как нетрудно догадаться, ну, просто это исторический факт, до дарования Торы. И, следовательно, их работа на этом периоде в основном была работой, аналогичной народам мира. То есть, первостепенной их обязанностью, помните наше рассуждение, неоднократно повторявшееся по поводу причины, по которой Яков не только был вправе, но и обязан был взять в жены в дополнение к Рохель и ее сестру. В дополнение, простите, фактически получилось так, что началось дело с Леей. В дополнение к Лее также и сестру ее Рохл. Потому что первостепенной обязанностью, первичной обязанностью Якова на тот момент было выполнение обязанностей именно сыновей Ноаха. Заповеди сыновей Ноаха, включая различные обычаи сыновей Ноаха, которые были приоритетны перед теми обязанностями, которые Яков выполнял тогда в качестве прообраза заповедей, которые будут даны, которые должны были быть даны евреям только спустя несколько поколений. Так вот, на том этапе задачей работы колен, на которую благословлял их Яков, уходя из мира, вот и оставляя их доделывать мир к дарованию Торы, была подготовка к дарованию Торы. Подготовка к тому служению, которым евреи займутся на этапе после дарования Торы. Мивуир бекамем кеймей шеахар шеэхот меатомим алзе шеисроль гу истрихим лавир эс гулус митсраем лифней матн тейрагу. Объясняется во множестве мест, что одной из причин тому, что евреи до того, как они получили Тору, как бы в качестве прелюдии к получению Торы, должны были пережить египетское рабство. Мипней шелифней за лой гою Исраил рауим мухшорим ши юхлу ла асоюс меадворим вахафейцем агашмием хевца шель митцва выгдуша. Являлось то причиной тому, что египетское рабство должно было предшествовать дарованию Торы, являлось то, что евреи до египетского рабства, они были не готовы, не способны преобразовывать материальные предметы и превращать их в предмет заповеди. То, что называется, то, что мы часто в наших рассуждениях, когда переходим в область такого стандартного достаточно для нас разговора о субъекте-объекте, то, что мы называем хефца шельгдуша, то есть объект святости. На том этапе евреи до египетского рабства они были не способны преобразовать материальный предмет в элемент святости, в носителя святости как бы. Преобразовать его именно в святое. Умимейла гама эйлам лойгоя мухшер лазе. И само собой разумеющимся образом, ну и мир сам, он тоже не представлял собой святого и не был способен себя за волосы из этого болота сотворенности вытащить и преобразовать в нечто святое, в объект святости. Умицраим гоя кура барзель шипол зикуху вирур бейсролю вейлам бихло. И египетское рабство, ну, как здесь Рэбе говорит, просто Египет. Египет, как он часто, собственно, и называется мудрецами, стал плавильной печью, кур-абарзель, печь для переплавки железа. А переплавка железа для чего осуществляется? Для отсеивания примесей, для очистки железа, там, железной руды, скажем, от различных примесей, выделения, вычленения чистого железа. Так вот, Египет стал кур-абарзель, который привел к тому, что мир переплавился, очистился, перебрался, как мы часто говорим, в кавычках, от слова «перебирать», «просеивать», там, зернышко от зернышка. То же самое произошло и с еврейским народом, «Бейсуэлю вейлам бихлоу». «Вейхейхен эза дворим шешебо эйлам шейсуэль юхлу ликаем богэм вал йодам, тойра у митсвейс». И результатом этого явилось то, что мир действительно пережил такое перерождение, такое преобразование, что после египетского рабства он стал готов к тому, чтобы еврей служением в области Торы и заповеди, то есть еще и Торы и заповеди не было, но вот когда появились Торы и заповеди, мир был готов к тому, уже был приспособлен, уже с точки зрения собственных своих свойств, качеств, он был готов к тому, чтобы еврей преобразовал его в предмет святости. Чтобы еврей на его основе, используя, задействуя его, выполнял Тору и заповеди. «Вейней голос Мицраим гисхиль бейриде сашвотим ле Мицраим бияхатым янкев». А с чего начался этот период? Ну, то есть, я не знаю, есть ли смысл как-то обобщать, повторять. Вроде все достаточно понятно было сказано. То есть, мироздание было сотворено таким, что оно, если я правильно понимаю, даже под воздействием Торы и заповеди не могло быть преобразовано в предмет святости. В то же самое время целью конечной является таки да преобразование его в предмет святости, изготовление из него жилища Всевышнему в нижних, вот это синоним того, что мы сказали выше, преобразовать мир в предмет святости, преобразовать каждую составляющую, каждое творение, преобразовать в хефцет шельгдуша. Так вот, до дарования Торы материальность была настолько грубой, настолько неочищенной, что преобразована она даже методами Торы и заповеди, насколько я понимаю, была невозможна. Еврей не смог бы, даже обладая Торой и заповедью, и что, собственно, доказывает то, что наши праотцы выполняли Тору и заповеди еще до того, как она была дана, и преобразование мирского, преобразование материальности для них, тем не менее, оставалось недоступным. То есть, необходим был еще какой-то процесс подготовительный, что-то, какой-то толчок, какое-то перерождение материальности, перерождение природы мира, не обязательно, кстати, опять же, материальности, а вообще мира как объекта. Некоторое его перерождение, которое готовило бы, приготовило бы его к тому, чтобы еврей уже с помощью Торы и заповедей, полученных вот именно таким образом, как это происходило. Помните, тоже достаточно частый наш разговор относительно основного хидуша Торы и заповедей, который заключался не в передаче знания о том, что надо делать, потому что праотцы знали, что надо делать и до того, и передавали это своим потомкам и так далее. То есть до этого знания можно было добраться. А то, что дарование Торы вот проломило, пробило такую вот щель в природе мироздания, которая позволяла работать с материальностью. Так вот, подготовка к этому, это было египетское рабство. Египетское рабство позволило потом заниматься миром с требуемым результатом. То есть, переводить его таки, да, в состояние хефцедикдуша. А когда началось египетское рабство, с чего оно началось? А со спускания колен, то есть, вот народились колена, колена народились у Лавана, кстати говоря, тоже в изгнании, но только немножко в другом. Последним родился Беньямин по дороге от Лавана обратно на родину Якова. Потом Яков явился на родину, достаточно недолго там пробыл, и случилась история с Иосифом, которая повлекла за собой спускание в Египет. И вот полный набор колен вслед за Иосифом. Иосиф туда, видите, так заранее туда прибыл. Полный набор колен, включая вместе с Яковом, они спускаются в Египет. А вол икер масы шель Мицроим. Но основная тягота Египта, если я правильно понимаю, здесь вот этот масой имеет в виду от слова маса, то есть основной эффект, который Египет своей тяжестью, своим мучением произвел. Вот это мучение, оно было ради переработки, ради переплавки. Как, значит, руда мучается в этой плавильной печи. Также еврейский народ, он переплавлялся в этой плавильной печи. Основное изменение, которое произвел Египет, «Иски ляхар мисас Янкев и ляхар мисас Йосеф», произошло после того, как умер Яков, и после того, как умер Йосеф, «Кашер колы хови холадейра гуадайн гою бембихаим бемицраим». Покуда все братья его и все поколение то, они еще оставались в Египте. Ну, на самом деле, если я правильно понимаю, позволю себе предположить, что здесь под братьями подразумеваются не братья Йосефа, поскольку по-настоящему изгнание началось, порабощение началось именно после того, как умерли все колена, под братьями подразумевается, очевидно, совокупность еврейского народа, так или иначе, основное рабство началось, основной вот этот процесс переплавки, собственно, мучительной переплавки, начался после того, как Яков и Йосеф, которые были, ну, фактически такими необычными людьми в Египте, Йосеф был вторым после фараона, фактическим исполнительным директором Египта, фактическим правителем Египта, и в его присутствии порабощение евреев, оно было, ну, совершенно решительно невозможно. Вот после того, как умерли колена, после того, как ушел Яков, и евреи оказались в положении, когда их можно было начать порабощать, вот тогда и начался в основном этот процесс. Нимца шаумонус пиулис анал шельцви арье вишуал. Получается, что вот эти действия, которые мы определили выше как олень, лев, лис, действия, которые были назначены на преобразование материального предмета мира. Лихахины за дворем башебуэйлом. Элматен тейре хайну ким атуэрэ мит шелисруэл. Подготовка объекта мира к дарованию Торы, то есть читай к выполнению Торы и заповеди евреями. Нифало гасхалосом алиде ашвотим к шигою бемитсроем. Оно затеяно было коленами, запущено. То есть, вот колено, на самом деле, включая Йосефа, который, кстати говоря, тоже сравнивается со зверем, сравнивается с волом или быком, было запущено, когда переход этот состоялся от периода как бы до переплавки и вот в гущу переплавки. Этот переход состоялся именно на стадии колен, которые Яков благословил, обозначив их как животных. Пункт Юд. Алпи коланал ешли ваэр гам маша мацину хилок. И на основе того, что мы сказали выше, ну, то есть, если подвести итог, в общем, понятно, вот эта идея обозначения связи евреев с животными, обозначения их возможностей через сравнение их с животными и вот задание связи между ними и животными, имеет в виду то, что функцией евреев на тот момент являлась подготовка к преобразованию мира, подобная той, которой мир занимается сам по себе. Которые занимаются, ну, в кавычках или без кавычек, даже сами животные. И теперь чуть новая тема. На основе того, что было сказано выше, появляется возможность объяснить «гам маша мацину хилок бейна таргум ункилас ли таргум ейносн бенузель беапосук беньомин зеф и троф». Частная такая тема. Теперь мы сможем объяснить, ну а зачем объяснить, чтобы глубже разобраться в тех вопросах, которые мы затеяли исследовать. Разобраться в различии между переводом на арамейский язык, имеется в виду, одного и того же стиха «Благословение Яковом Беньомина», где он его, собственно, и называет вот, терзающим волком, «Ункилосом» и «Ейносоном бен Узиэлем». Ну, на всякий случай, для тех, кто не в курсе, существует несколько классических переводов Пятикнижия, в частности, да и Танаха тоже в целом, на арамейский язык, которые выступают в качестве, в определенном смысле, комментариев к тексту, как и любой перевод является комментарием и там, предъявляет понимание переводчикам текста, также и здесь. Ну, вот одни из наиболее известных широко – это перевод Ункилоса и перевод Ейносона бен Узиэля. Чем они отличаются по дороге, если потребуется, упомянем. Шеункилос тиргемей. Каким образом эти два переводчика данный стих поняли? Ункилос переводит его следующим образом. Беньомин беарией тишрей шхинто увахасантей избаней магдешо. Ну вот в данном случае, поскольку текст благословения Якова, это пророческий текст, то есть текст, который априорно обладает чрезвычайным количеством на самом простом уровне, обладает огромным количеством слоев смысла. Переводчики, они тоже, в общем, особо не смущаются, не стесняются. И перевод, ну, достаточно далек от лексического значения слов, которые входят в благословение Якова. Например, Яков говорит «Беньомин зев и тров», «Беньомин – волк терзающий», а «Ункилос» переводит «Беньомин – в земле его поселится шхина, будет почивать шхина, и в уделе его будет построен храм, будет построен мигдаш». Ну, наверное, известно, что храм располагался на границе двух уделов – Иуды и Беньомина. Ну и вот Беньомин в связи с этим благословляется Яковом, как волк терзающий. Сейчас дальше будем пытаться понять, а как связано одно с другим. «Вейносен тиргемей», а «ейносен» переводит каким образом это, тот же самый стих. «Беньомин шейвит такив», «Беньомин – сильное колено», «кедейва тарфей беарей», «как, подобно волку, будет терзать добычу, будет грызть добычу в земле его». Или, может быть, запятая после тарфей. «Беарей тишри шхинто, шхинас марей алмо». «В земле его почиет», да, скорее здесь начало мысли новой. «В земле его почиет шхина господина мира». Господина имеется в виду этого мира, Всевышнего. «Уве хасанты избанный бейс мугдишо». И в уделе его будет построен, значит, здесь Рэбе выделяет слово «байс», поэтому трудно этого миновать. Храм называется либо просто «мигдаш» – святилище, либо «бейса мигдаш», то есть, ну, дословно, «дом святилища». В данном случае Рэбе настаивает вот на этом различии, и, по всей видимости, оно нас будет как-то волновать в дальнейшем, поэтому невозможно его обойти. «Ункилос» называет храм в данном толковании, ну, трудно сказать, что это трудно не назвать это толкованием стиха благословения Якова. В своем толковании он называет его просто «магдешо», а «ейносен» называет «бейс мугдешо». «Им кибе ашкофа решой на атойхин ваинин бешнея торгумим шове». Несмотря на то, что на первый взгляд содержание этих двух переводов, ну, в общем, достаточно близко. Единственное, что бросается в глаза, это то, что Ункилос вообще как-то обходит идею силы этого колена, на которую вроде как очевидным образом намекает сравнение его с терзающим волком. А «ейносен» на этой идее, ну, вот, как сосредотачивается. Но в общем ключе перевод достаточно близкий. «Масбер Аргачови», объясняет Рогачевский Гаон, «шиеиш хилук бейнейгам», что между ними есть существенное различие, вот именно на уровне этого самого завершения. «Беахасанты избанный магдешо акавона», что имеет в виду, что подразумевается словами Ункилоса, который завершает свой перевод, в уделе его будет построено, ну, давайте переводить это как святилище, а не как храм, чтобы различать. В уделе его будет построено святилище. А кого нам моким амикудаш ледомим? Что имеется в виду этим оборотом, что вместе присутствия вместе его расположения в полученном им в земле Израиля уделе окажется место, которое освящено для домим. Рэбе выделяет это в словах Рогачевского Гаона, который цитирует здесь Гемору. Место, предназначенное, освященное для крови жертвоприношений. Айну амизбеах. То есть, имеется в виду вот этим магдешо, не храм в целом, а имеется в виду жертвенник именно. «Везеу кедаас леви бегемора, шаахелик шель есоид амизбеах шоолов нойсним домим губи хелкей шель биньомин, хелкей шель туэров». И вот это соответствует мнению Леви в Геморе, Раби Леви, гласящее, что та часть жертвенника, дело в том, что территория храма так была поделена, настолько находилась действительно в пограничной зоне между коленами Иуды и Беньямина, что граница эта, она делила определенным образом даже место жертвенника. Как известно, место жертвенника чрезвычайно точно, и покуда оно известно, жертвенник, строго говоря, невозможно воздвигнуть, то есть оно должно быть детально, с точностью, там, не знаю, это миллиметра, известно для того, чтобы построить его именно вот там, вот где надо. Так вот, это самое место жертвенника располагалось тремя углами в колене Иуды и одним углом в колене Беньямина. И в колене Беньямина оказывалось именно то место, где было специальное, в основании жертвенника было специальное место, куда сливались остатки крови жертвоприношений. Та кровь, которая не мазалась на там, рога жертвенника, которая не брызгалась на стенки, она сливалась в это место и стекала туда вниз, в подземный источник и так далее. Так вот, это место, куда сливалась эта кровь, располагалось именно в колене, в той части жертвенника, которая была расположена в том угле жертвенника, который располагался в колене Беньямина. Хелки Шельтуэров. То есть, в уделе терзающего. Понятно, к чему мы подбираемся, на самом деле, я только сейчас сообразил, что Иуда и Беньямин – это как раз лев и волк, которых мы сравнивали с вами выше, когда рассуждали на тему Вавилонского и Иерусалимского Талмуда и вот по их подходов. Так вот, почему, если я правильно понимаю, почему Беньямин, волк терзающий, связывается с точки зрения данного подхода, данной подачи, связывается с тем, что в уделе Беньямина будет, мол, шхина почивать, и там будет Магдышо, в данном понимании жертвенник, а потому что вот кровь будет сливаться в ту часть жертвенника, которая будет находиться в тот угол жертвенника, который будет находиться в его уделе. Вот это та кровь, которую терзает, значит, получает терзающий добычу волк. Машенкин алхейлика исоид шигу бихелки шелигута лой но и с ним домим. То есть та часть, в отличие от той части исоида, исоид это, ну, в простом, в современном языке фундамент, вот основание жертвенника, та часть, выступающая в основании жертвенника, которая окружала весь жертвенник целиком, вот в одном ее месте был сток для крови, это место находилось в колене Беньямина. А те части, оставшиеся, остальные части исоида, которые располагались в колене Иуды, там кровь не сливали. Ну, вот, она была свободна от крови. В противовес этому вариант Ейносна бен Узиэля. Ува хасанты избанный бейс Магдышо. И в уделе его будет выстроен бейс Амигдаш. То есть, здесь не случайно выделял выше Ребе слово «байс». В его уделе будет выстроен храм. А кого на левейс Амигдаш бихлол? Здесь имеется в виду не Магдышо, как освященное место. И вот это, мол, освященное место именно для крови. А имеется в виду именно храм в целом. Шигу бихелки шельтуэров Беньямин, который, ну, тоже будет иметь отношение, во всяком случае, здесь я бы просто говорю, который будет располагаться в колене терзающего, то есть, ну, вот этого самого волка Беньямина. Вет сорих льовин, и тогда появляется необходимость понять, Мау тойхана махлойкис, ума гэм таамэйгэм. В чем расходятся между собой Ункилос и Иносон бен Узиэль? Вот настолько по-разному, истолковывая сравнение Беньямина с волком. На каком основании они расходятся? Уви фрат шешны атаргумим. Оймерем битуэр агдома эйсе адовар бе ар и тиши шхинто. А в особенности это становится странным, если принять во внимание то, что и Ункилос, и Иносон бен Узиэль начинают, в общем-то, с одного и того же. То есть затравка у них у обоих одна и та же. в земле его будет почивать шхина, в уделе его, и вот дальше почему-то один начинает говорить про жертвенник, про кровь жертвенника, а другой про храм в целом. Пункт Юдалев. Вейювен зе алпи анал саифим гей во илах бешида сабавли ве Иерушалми. И станет это понятно, если мы привлечем к этим рассуждениям то, в чем мы с вами определились выше, когда говорили о различиях между подходом Вавилонского и Иерусалимского Талмуда соответственно. Ахилук бейн шней атаргумим гу. Разница между этими двумя торгумами, между двумя переводами. Она, собственно, в том числе и географическая. Таргум Ункилес у Таргум Шельбовель. Перевод Ункилеса. Таргум Ункилес. Это перевод вавилонский. Машенкен. Таргум Еносен бен Узиэль. Что не так для перевода Еносена бен Узиэля. Гу Таргум Шелерец Исроэль Герушалми. Это перевод израильский, который был совершен в земле Израиля и, ну, в общем, может быть, по праву связан с Иерусалимом. То есть, это вавилонский и иерусалимский, считайте, переводы. «Велахен озли лишитый саю бейнин биньомин зе ветров». И, исходя из этого, то есть, вот именно это, подходы специфические, вавилонские и иерусалимские подходы, они определяют подходы, с точки зрения которых Ункилес и Еносен бен Узиэль, соответственно, относятся к метафоре «Беньомин – волк терзающий». «Им зей вгуинена нейгеа беахона веахшора шельмитсва ойлой». А в чем различие? А это завершение предыдущего нашего урока, где мы как раз и пришли к пониманию, что для Вавилонского Талмуда в метафоре волка, как подготовительного этапа, преобразующего этапа материальности, там, скажем, совершенства, преобразования материальности для еврейского служения, в ней нет никакой нужды. И поэтому в перечислении, с которого мы начинали с вами данные рассуждения, данный адрон, там вообще нету такого элемента, как волк-горшечник. А где он появляется? В Иерусалимском Талмуде, для которого вот это совершенство подготовки, да, актуально, поэтому там такой вот герой появляется, волк, торгующий горшками, появляется в аналогичном тексте. Так вот, и здесь тоже Ункилес и Еносен бен Узиэль, как представители подходов вавилонского и иерусалимского соответственно, они по-разному относятся к этой фигуре волка. Один полагает, что это фигура, которая необходима для подготовки к выполнению заповеди мира, а другой полагает, что нет. Канал Сейвзайн, даже дословный адрес Рэбе сообщает, вот последний пункт, который мы исследовали на прошлом уроке. Лефия таргум Еносен, таргум Ярушалми. С точки зрения перевода Еносена бен Узиэля, он же Иерусалимский Талмуд, Таргум. Беньомин зев итров, Беньомин – волк терзающий. Гуа ахона ваахшора лыгэмши хапосук. Это подготовка, прелюдия к тому, чем продолжается благословение Якова. А там Яков развивает мысль. Он не просто говорит, что Беньомин – это терзающий волк, а продолжает. Бабой кер йойхал ад, валэров ехалэк шулол. Утром будет есть добычу, и вечером будет делить добычу. Айну акровас акарбонис. И как Раши это, в частности, объясняет, и таргум, перевод Еносена бен Узиэля развивает эту мысль, что это, мол, про деление жертвоприношений, что это за добыча, которую Беньомин, как зев и тров, как волк терзающий, будет там делить утром и вечером. Это про жертвоприношения. Ваахилосом и про поедание жертвоприношений. Велахен гуми таргем у ваахасанты избанный бейс мигдешо. Уже третий вариант написания в исходном было мугдешо, потом магдешо, теперь мигдешо. Не знаю, почему Рэбе так свободно это интерпретирует. Возможно, допустимые все три варианта. В его уделе будет построен бейс амигдеш. под чем подразумевается, как мы сказали с вами чуть выше, строительство храма в целом, а не только жертвенника. Кибейс амигдаш уахона вахшура, поскольку бейс амигдаш – это подготовка. Леавойдес акарбонес делает возможным служение жертвоприношений. Увелошена Рамбам, и выражаясь словами Рамбама, а когда-то мы с вами занимались объемными рассуждениями, сопоставляющими подход Рамбама и Рамбана к основному назначению храма. То есть, что представляет собой храм в первую очередь. И вот, выражаясь с позиции Рамбама, «Шебейс амигдаш гу байс лаашем мухан ли ес макривим боя карбонес». Рамбам определяет храм, в первую очередь, как святилище, которое представляет собой, значит, это дом Бога, который готов для того, чтобы в нем приносились жертвоприношения. То есть все остальные функции храма и все остальное в храме, оно является прилагаемым к основной его, к основному его назначению, принесению жертвоприношений на его территории. Укшемши низбайр лиил шеиньен азеев мойра алга гидур вашлеймус баахона ваахшура. И подобно тому, как мы выше с вами прояснили, метафорическое значение волка, как указывающее, как вот метафоры образа, указывающего на украшение, совершенство, полноту, подготовки. Алдерэхзэ гу гамбэ иньензэ. Подобно этому и в этом случае. То есть здесь метафора «волк», она никуда не уходит от того значения, которое мы ему присвоили выше. «Эфшер ли аклива карбонес афилу кшеин байс», то есть с точки зрения позиции, в частности, Рамбама, можно приносить жертвоприношение в храме даже до того, как храм достроен, как в нем появились другие части. Макривин вафальпиш эйн байс. То есть, даже когда нет вот этой основной постройки дома, как бы, который, собственно, благодаря которому вроде бы храм и называется бейс амигдаш, то есть, дом святилища, даже когда этой постройки нет, уже можно приносить жертвоприношение, если жертвенник стоит на своем месте и с жертвенником все в порядке. А волнуван шекшемакривим аламизбеах шигу хейлек мибейс амигдаш, но понятно, что когда жертвоприношение приносится на жертвеннике, который является частью бейс амигдаша, все-таки дома святилища, а рейзе шлеймус бейнина мизбеах вакарбонис, это представляет собой именно полноту, совершенство жертвоприношений, служения храмового. То есть, да, можно приносить жертвы в храме еще до того, как храм как здание построен, только при наличии жертвенника. Но это будет нечто вроде вот этого, помните, вавилонские коаним ели эти жертвоприношения сырыми. То есть, это будет что-то вот такое не вполне совершенное. Идея же волка указывает на стремление к абсолюту и совершенству. А совершенство жертвоприношений – это жертвоприношения, приносящиеся в тот момент, когда храм достроен, когда весь храмовый комплекс, он в своей полноте и так далее. А жертвенник является его частью, пускай ключевой, наиболее существенной. Ну и поэтому в Таргум Йенасон бен Узиль появляется вот эта метафора, как указывающее на строительство храма в целом. Потому что здесь разговор о совершенстве служения, о совершенстве подготовки к служению, о совершенстве самого служения. И поэтому здесь речь не может идти о жертвеннике отдельно, а речь идет о полноте существования храма. Машенкин лифит аргум ункилос. И по-другому дело обстоит применительно к переводу ункилоса. Таргум шельбовель. Вавилонскому переводу. «Эй ныне назиеви хреах беахона вахшора лимитсва». Как мы выше с вами вот в седьмом пункте обозначили в конце прошлого урока. Для вавилонского подхода образ волка здесь в принципе не является чем-то обязательным. То есть не то, что Вавилон, не то, что Вавилон против совершенства. Просто с точки зрения подхода к служению вот этой школы вавилонской, важнее, скажем, быстрее выполнить заповедь, важнее проявить вот полноту подчинения, нежели достичь, может быть, чуть-чуть выждав, достичь совершенства. Отсюда метафора «вол-горшечник», она выпадает из исходного текста, с которого мы начинали беседу. Ну и здесь тоже волк здесь необязательный элемент, как бы. «Велахен гумми таргим беймши ини назеев мойра аликер амихуван шебе митсвейс, митсвейс кровос и карбонес». И поэтому здесь он этого волка истолковывает иначе, в другом ключе, как указание на само существо принесения жертвоприношений. «Шеземирумас бегем шахлепосук бабой кирьёйхалад бегеймер канал», что он намекается продолжением, развитием стиха. То есть, тоже связывает это с жертвоприношениями, потому что стих об этом в конечном итоге говорит. «Шезеуаинен шель вахасанты избенный магдышо». Но связывает это, связывает служение принесения жертвоприношений, связывает прицельно вот с самим существом, с необходимым, наверное, можно так выразиться, с необходимым минимумом того, что необходимо для того, чтобы совершать жертвоприношение, то есть с наличием жертвенника. И поэтому в его интерпретации волк – это образ вот этой крови, которая, вот тот угол, куда вливается кровь именно, принадлежит Беньямину, находится в его уделе. И для него здесь храмовое служение – это именно служение принесения жертвоприношений, для которого ничего дополнительного по большому счету не нужно. «Дегайну мекейм лемикдеш амикудеш лидомим», то есть для него здесь благословение Беньямину состоит в том, что в его уделе будет место, освященное для возлияния крови. «Айнен шельзрика садом шаакапора гибе дом». То есть, идея вот кропления кровью, которая является существом искупления, которому приводит принесение жертвоприношений. Смотри по сноске те места, на которые Рэбе в данном случае ссылается. «Валихиура нимца альпианал гам навкамина лаалоха». И на первый взгляд из выше приведенных рассуждений следует определенный момент, определяющий алоху, практический. «Кшеейши в шорус ливный срак эза мизбеах леакрив олов карбонейс влой эскола бэмбейс амигдаш». На предмет ситуации, когда в ближайшем будущем, в наши дни, как принято говорить, возникает возможность строительства храма, но при этом возможность предоставляется построить только жертвенник для того, чтобы приносить на нем жертвоприношение, но по тем или иным техническим причинам, скажем, не возникает возможности построить храм в целом. «Ладаас абавли тарга мункилас ешмоким лоймар». Если подходить к этому вопросу, то, предполагает Рэбе, возможно, с точки зрения разобранных нами вот, деталей подходов Вавилонского и Иерусалимского Талмуда, получится, что, по мнению Вавилонского Талмуда, в скобочках перевода Ункилоса, «Ейш моким лой марши ше ивну эзамизбех лахрив карбонис», вполне уместным будет строительство жертвенника для совершения жертвоприношений, «Шарей эфшер ликаем миядес митсу закрова за карбонис». Почему? Потому что жертвоприношение можно приносить, согласно законодательному решению Рамбама, приведенному выше, сразу моментально, как только наличествует жертвенник. И храм для этого номинально не нужен. То есть жертвоприношения будут принесены, они будут засчитаны, совершат свое действие свыше и так далее. То есть служение будет идти. А фальпиши эйн зе киюм амитсу бешлеймус, несмотря на то, что это не будет, как мы сказали выше, совершением жертвоприношений в полноте. Это не будет таким вот абсолютным верхом, абсолютным совершенством принесения жертв. Шары эйн байс, поскольку остальные детали храма будут отсутствовать. Маше энкин лидас Иерушалми. И вот можно предположить, что в противовес этому, с точки зрения подхода Иерусалимского Талмуда, решением будет не приносить жертвоприношения, пока не будет достроен храм. Почему? Потому что подход Иерусалимского Талмуда нацеливает нас на полноту, на совершенство выполнения обязанности. Да, зризен магдимен ле митцвейс, но только в том случае, если нет варианта чуть-чуть подождать и получить совершенство. Так вот, Ребе предполагает, что с точки зрения Иерусалимского Талмуда, он же в данном случае синоним перевода «енос на Бенузиэля», «цорих ли гамтин бы акровы сакарбоны садши ивну эсамигдаш». С точки зрения этого подхода будет целесообразно, будет правильно дождаться строительства храма в целом и до этого момента не совершать предмет жертвоприношений. Шары и цорих ша акровы сакарбоны салам избэх тиги бишлеймус йойсер, поскольку требуется, чтобы принесение жертвоприношений на жертвеннике было совершенным. Алдеры ханал саивзайн, подобно тому, что обсуждалось нами выше в седьмом пункте, шедавка абавли мойхали мейсойк шиухай, применительно к мясу жертвоприношения вот этого козла искупления в Йом-Кипур, который кааним, происходивший из Вавилона, ели сырым. Для кааним же израильского происхождения это было вообще в принципе не актуально. То есть для них скорее надо было поступиться этой обязанностью. Выше мы с вами объясняли, что в более поздний час, даже днем в Шаббас, уже невозможно было мясо этой жертвы употреблять в пищу. Ну, а следовательно, она не могла быть приготовлена в том случае, если Йом-Кипур выпадал накануне субботы. Так что же, значит, эта обязанность, она убудет? Да, с точки зрения Иерусалимского Талмуда, она либо должна быть выполнена в совершенстве, либо, ну, значит, она не будет выполнена.